Здравствуйте, товарищи. Предлагаем вашему вниманию очередную встречу с песней. Сегодня она у нас с вами 75-я. Иногда наша встреча начинается стихами, которые передача получает от своих слушателей. Ну вот и сегодняшний 75-й выпуск мы начнем строчками с письма «Косовец Романовой», нашей слушательницы из Пскова. «Гармонь одинокая бродит, и девушкам спать не дает. Тогда наша встреча приходит, и песни с собою несет. Звучит задушевно, чудесно, волнует и греет сердца, пусть ширится русская песня, пусть встречи не будет конца». Спасибо. Из вопросов слушателей о нашей передаче. Из какого города или области встреча получает наибольшее количество писем? Ну, судя по обратным адресам на конвертах, мы знаем, что самый урожайный край у нашей передачи — это Краснодарский край. Станицы, хутора, города этого края во главе с Краснодаром. А если говорить о самых песенных городах, ну, разумеется, с точки зрения почты встречи, то для нас самый песенный город — это Ленинград. Кстати, вот в связи с этим мы хотели бы сказать благодарные слова некоторым нашим слушателям, которые с самого возникновения передачи до сегодняшнего дня поддерживают со встречей постоянную связь. Один из них – житель города Ростова-на-Дону, майор запаса Михаил Иванович Мангушев. Человек, проживший большую, нелегкую жизнь, военный человек, человек труда, очень глубоко чувствующий песню, очень хорошо разбирающийся в вопросах песенного искусства. У Михаила Ивановича огромная фонотека, которой можем даже мы позавидовать. В ней, кажется, более 10 000 наименований. Некоторые песни, которые мы разыскивали, прозвучали во встрече только благодаря тому, что Михаил Иванович прислал нам их запись из своей фонотеки. Ну, порой мы получаем от Михаила Ивановича Мангушева и такие письма, в которых содержатся претензии к нам, критические замечания. И при всем этом письма его всегда проникнуты заботой о развитии песни, о судьбе нашей передачи, всегда проникнуты глубокой благожелательностью, что не всегда отличает критические письма. И еще одна характерная черта нашего постоянного слушателя, пожалуй, даже уже сотрудника встречи. Иногда мы не успеваем вовремя ответить Михаилу Ивановичу на его письмо. Бывает так, ну что поделаешь. И вот никогда мы не слышали от него укора за это. Он просто понимает объем нашей работы. Уважаемый Михаил Иванович, встреча благодарит вас за внимание к ней, за помощь, которую вы ей оказываете. И в знак своей признательности хочет подарить вам для вашей фонотеки одну давнюю песню. Но, зная ваш вкус, мы надеемся, что песня покажется вам интересной. Впрочем, вы ее, возможно, знаете.
Солнце жжет, тиха долина, отгремел в долине бой. Где ты, дочь моя, Ирина, что случилось с тобой? Иль твое не слышит ухо, иль дошла ты до беды? Отзовись, твоя старуха принесла тебе воды. Молчит, не отвечает, не выходит наперед. Мать родную не встречает, ключевой воды не пьет. С Спит она под солнцем жгучим, спит она с ружьем в руке, на сыпучем, на горючем, окровавленном песке. Усталыми руками рыла землю для нее, прядь волос взяла на память, еще взяла ружье, и по горным переходам через камни и пески со своим пошла народом на фашистские полки. Пошла родную за великие дела и за воду ключевую, что не выпита была. Сердце в гневе, сердце в горе, сердце плачет и поет. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед. Горьем шла дивизия вперед.
Это была давняя песня Михаила Исаковского и Матвея Блантера «Партизанка». Звучала она в исполнении Марка Рейзена. Письмо от Эдуарда Асвадурова из города Кургана. Встреча не только находит забывающиеся песни, но и отыскивает затерявшихся друзей, родных, сближает людей. После долгих раздумий и сомнений я решил обратиться к вам. Года 22 или 23 назад я совсем маленьким пацаном попал в Невинномысский детский приемник-распределитель. Оттуда был направлен в детский дом Ставропольского края села Латбалка. Везли нас туда втроем – Бориса Сафронова, меня и девчонку, не то Таню, не то Катю. Помню, как мы с Борисом лазили в сады и рвали еще совсем зеленые яблоки и груши для Кати или Тани. Как втроем ходили в степь, собирали дикий чеснок и жевали сладкий стебель колючей какой-то травы с красным цветком на макушке. Помню, как защищали вдвоем девчонку от хулиганов. Самым ярким событием был приезд моей матери. Она приехала с вещевым мешком в форме железнодорожника. Ребята кричали: «Найдите Асвадурова!» К нему военная мама приехала. Помню, как мы вчетвером на берегу озера поедали вкусные вещи. А потом я уехал домой. Писал в детдом, но ответа не получил почему-то. А жаль. Интересно, кем стали наши детдомовцы? Я сейчас работаю в районе, в газете, и когда слышу встречу, вспоминаю своих детдомовских друзей. Прошу тебя, передай для них песню «Вышла рота из ворот» и помоги мне с ними встретиться. С уважением и признанием, Эдуард Асвадуров, детдомовская кличка «Артист». Вот адрес Эдуарда. Город Курган, Курган, улица Маркса, дом 46, дом 46, квартира 32.
Вышла рота из ворот, вдоль по улице идет. А куда она идет? Куда ротный поведет? Ты не строй солдату глазки, раз красавица в окне. Весь запас любви и ласки для любимой нужен мне. Вышла рота из ворот, песню звонкую поет.
А зачем она поет? Песня бодрость придает. Ты не строй солдату глазки, раз красавица в окне. Весь запас любви и ласки для любимой нужен мне. Вышла рота из ворот, ей во след глядит народ. Отчего глядит народ? Рота здорово идет. Вышла рота из ворот и ушла за поворот.
Это была песня «Вышла рота из ворот» Юрия Турнянского и Евгения Долматовского. Исполнял ее Олег Анофриев. Письмо в связи с одной русской песней. Нина Сергеевна Степанова из Челябинска пишет. «Отец мой был рабочий. Он участвовал в революции 5-го года, во многих забастовках и стачках. В 12-м году было празднование столетия битвы на Бородинском поле. Мне тогда было 9 лет. Отец взял меня с собой в село Бородино. На Бородинском поле были поставлены царские палатки, а вокруг них стояли потешные войска, которыми командовал наследник Алексей. Было объявлено, что Николай появится верхом на лошади, а царица с дочерьми в открытой карете. По обочинам шоссе, где они должны были ехать, от столба до столба были натянуты цепи, и вдоль шоссе от дворца до поля стояли люди. В назначенное время они не появились, поговаривали, что незадолго до этого на Николая было совершено покушение. Наконец показалась вдали царская свита. Николай был окружен плотным кольцом охранников. Когда царь поравнялся с нами, отец и его товарищи, приветствуя царя, громко крикнули «Дурак!». Но так как стояла огромная толпа, обнаружить, кто кричит, было невозможно. Дома мне отец рассказал, что этого царя только так и стоит величать. Он на престол заступал с кровью. Его в народе зовут Николай Кровавый и Кровопивец. Когда он короновался, народу было объявлено, чтобы весь народ шел на празднование, где от имени царя будут раздавать гостинцы. Люди шли на ходынку сплошной стеной. И когда объявили «получаете гостинцы царские», народ хлынул к месту раздачи. Люди падали, на них наступали, топтали. Образовались груды трупов. По моему отцу тоже немало прошло людей, и он полгода пролежал в больнице. Гостинцами называли эмалированные кружки. Кто остался жив, получил от царя по кружке. Из песен того периода я хорошо помню песню «Зачем я встретился с тобою? Зачем я полюбил тебя?» Ее пели в рабочей среде. Хорошо было бы вновь услышать ее у вас. Нина Сергеевна Степанова, Челябинск.
Зачем я встретился с тобою? Зачем я полюбил тебя? Ведь мне назначено лихой судьбою идти в сибирские края. Ведь мне назначено лихой судьбою идти в сибирские края. Пройдет зима, настанет лето, в полях цветочки расцветут, а мне, братишка, в эту пору железо ноги закуют, а мне, братишка, в эту пору железо ноги закуют. Вот мчится троечка лихая, урядник скачет в стороне, а чьяй-то, дорогая, стоит и плачет в стороне. Меня вот так же провожали, махали так же мне платком, и так же слезы утирали своим кисельным рукавом, и так же слезы утирали своим кисельным рукавом.
Это была русская народная песня «Зачем я встретился с тобою». Исполнял ее Борис Петрович Чирков. Слушая ваши передачи, я всегда очень волнуюсь. И еще жду. Жду, что вот сейчас вы скажете о самом дорогом мне человеке, о моем папе. Это строчки из письма Светланы Цанава из Москвы. Он пришел в военкомат сразу из родильного дома, где я только родилась. Назвал он меня Светланой. Я родилась 16 июля 41 года. Я знаю его только по рассказам. Он был директором силикатного завода. Закончил Московский химико-технологический институт имени Менделеева в 35 году. Говорят, что он был умный, отзывчивый. Очень любил петь, плясать. Заразительно смеялся. Очень любил детей. Умел разговаривать на трех языках. Его уважали все, и взрослые, и дети. Очень любила его моя бабушка, русская, а другая бабушка, грузинка, после того, как получила похоронную, до смерти не снимала черный наряд. Меня раньше, как увидит, плачет и причитает: «Чемо ладо? Чемо ладо?» В извещении, которое мы получили, написано, что Цанава Владимир Нестерович, политрук, погиб 28 марта 1942 года. Хочется знать, каким он был на фронте, о чем думал. Живы ли товарищи, с которыми он вместе сражался? Очень прошу вас, если можно, пусть прозвучит в память о нем песня «О моем отце». С уважением к вам, Цанава Светлана. Мой адрес: Москва, Е-173, улица Юности, дом 7А, дом 7А, квартира 4. Из письма Элеоноры Федотовой из Московской области. Эле 18 лет. Часто можно слышать: «Вот я в твои 17 лет на фронте воевал», или «Я в твои 18 лет уже землю пахал, в плуг впрягался». Почему некоторые пожилые люди никак не могут себе представить, что современные молодые ребята, если бы они оказались в тех условиях, проявили бы себя ничуть не менее героически, чем наше старшее поколение? Что мы виноваты, что ли, что живем в то время, когда нет войны и когда уже не надо в плуг впрягаться? Не нравятся им наши современные песни и танцы? Но разве у них в свое время не было своих личных песен или любимых танцев? Как скоро все забывается. Мне нравятся модные танцы и легкие песенки, но есть песни, которую я очень люблю. Дальше Элеонора приводит текст песни «О моем отце». И еще несколько строчек об этой песне из письма Рыжовой, имени написано, из Череповца. Эта песня волнует меня до слез. Мне 29 лет. Отца я не помню. Он погиб в 42-м году. У меня растет сын. И я не хочу, чтобы наши дети не знали своих отцов, как не знаем их мы.
Я не знаю, где ты похоронен. От родимого дома вдали над тобою береза ветвей не наклонит, как мать, наклонясь до земли. В том победном году 45-м мы все ждали тебя на крыльце. Если с ним бы сражались солдаты, о моем расскажите. Был ли он, как я, сероглазый? Я не знаю о нем ничего. Я отца своего не видала ни разу, не знала портретов его. Словно раны горели закаты, шел вперед он в огне и в свинце. Если с ним вы сражались, солдаты, о моем расскажите. Безымянна солдатская слава, но я верю в отца своего. И мне кажется, шепчут деревья и травы родимое имя его. Пусть на свете немного он прожил, знаю, честным он был до конца. На отца я хочу быть похожей, я хочу быть достойной отца. На свете немного он прожил. Знаю, честным он был до конца. На отца я хочу быть похожей, я хочу быть достойной отца.
Звучала песня о моем отце Андрея Петрова и Льва Куклина. Пела ее Валентина Дворянинова. Среди огромного количества писем, встречи с песней, встречаются такие, которые очень огорчают нас. И не потому, что их авторы критикуют нас за что-то, а потому, что эти письма написаны в недоброжелательном духе чем-то очень раздраженным человеком. Отличительная черта таких писем и то, что они пишутся не в адрес передачи, а в различные высокие инстанции, людям, занятыми большими и важными вопросами и вынужденными еще заниматься выяснением достоверности этих писем. Ну, передача может нравиться или не нравиться, ее можно слушать или не слушать, но зачем же в откликах на нее писать вымысел? Ну, вот письмо Раисы Семеновны Перовой из города Урюпинска, Волгоградской области. Вот что она пишет, в частности. «Во встрече с песней одни и те же исполнители, например, Кобзон. Ну, за 75 выпусков встречи прозвучало лишь 3 песни в исполнении Иосифа Кобзона. Думаем, что это не так много. Далее. Все время повторяются одни и те же песни», пишет Раиса Семеновна. «За все время прозвучало только 5 песен во второй раз». И то из-за огромного количества писем о них. Вот ответы на некоторые вопросы нашей корреспондентки. На остальные мы ответим в следующих наших передачах. Письмо от Ольги Николаевны Дмитриевой. «Я начинала слушать встречу, честно сознаюсь, в полслуха, и никак не думала, что и я буду когда-либо писать вам. Во встрече чище, яснее вырисовываются окружающие меня люди и дела и события. Я как бы вступаю в большой и важный разговор со всеми теми, кто пишет вам, временно перевоплощаюсь в них, живу их жизнью, вникаю в их судьбу. И передо мной встают мои современники, интересные, сложные люди, о которых очень много можно и нужно говорить и писать. Их письма своего рода летопись нашего времени. И все это на фоне и вокруг песен, которые как-то лучше раскрываются письменным сопровождением. В этом, если хотите, есть нечто родственное народным играм, когда каждый участник органически входит в общее действие и слушает, и имеет возможность как-то выразить себя и пообщаться с другими. О себе. Что же, пожалуй, по общепринятым категориям я и в личном, и в общественном плане неудачник. Но с годами чувствую, как все больше и больше становлюсь оптимистом, и как центр тяжести с моего «я» все больше и больше перемещается на других людей, на их радости и горести. В заключение буду просить вас о романсе «Глинки» на стихи Кукольника «Сомнения». Это был любимый романс моей матери, человека очень сложной и трудной судьбы. С уважением, Ольга Николаевна Дмитриева.
Волнения страсти, уймись, безнадежное сердце, я плачу, я страждаю.
Oh.
лицу.
Романс Михаила Ивановича Глинки на стихи Нестора Васильевича Кукольника «Сомнения» пел Борис Штоколов. Из письма Анны Михайловны Ивановой из Свердловска. «Давно закончилась Великая Отечественная война, но мы, русские люди, помним ее, как будто это было вчера. Горе, неуемное горе заставляет нас помнить о ней. 22 июня 41 года Истринским военкоматом города Истра Московской области был призван мой брат Иванов Константин Михайлович, 1906 года рождения, работавший в то время заместителем главного бухгалтера управления Истринской плотины имени Куйбышева. Последнее письмо от него было со станции Тесницкая около Тулы, в котором он сообщал, что уезжает на фронт пулеметчиком. После этого известия прекратились. На запросы о его судьбе военкоматом было сообщено, что мой брат, Константин Михайлович Иванов, пропал без вести на фронте в сентябре 41 года. Дорогие товарищи, помогите. Быть может, найдутся те люди, что были с ним в те тяжелые для нашей Родины и всех нас дни. Мой адрес. Город Свердловск, К-75, улица Первомайская, дом 58, квартира 30. Первомайская, 58, квартира 30. Анна Михайловна Иванова. Сейчас я работаю в редакции газеты «Вечерний Свердловск». Помогите, если можете. Анна Михайловна просила нас вспомнить песню из кинофильма «Жди меня». Вот в связи с этой песней еще одно письмо. Оно из Мурманска, от первого помощника капитана траулера «Хибинские горы» Федора Кузьмича Шаповалова. 22 сентября 43 года, во время изгнания захватчиков с Таманского полуострова, меня черти швырнули на фашистский пулемет. Ну и, ясное дело, продырявили правую ногу. В таком веселом положении меня и повезли на лафете от 45-ки в санвзвод. Там переложили на военную бричку и потащили в санроту. Но туда мне не довелось попасть. На пути встретился замком ДИФ подполковник Ефим Авксентьевич Горелов. Он перенес меня в свою полуторку и запылил прямо в санбат на операционный стол к известному в то время хирургу, мастеру пилить кости, капитану медицинской службы Анне Сергеевне Волковой. Только Анна Сергеевна начала орудовать скальпелем и зондом, как фрицы начали огневой налет из дальнобойных по лагерю санбата. Кого добило, кто получил дополнительные раны. Я лежал на операционном, и все мое существо пыталось вдавиться в доски стола, чтобы не задело осколком. Анна Сергеевна продолжала орудовать в дырке моей ноги. Ей помогала операционная сестра Мария Павловна Швец. Снаряды грохали, осколки визжали, а они, две хрупкие молодые женщины, продолжали извлекать пулю, а затем гипсовать ногу, прикрывая своими телами меня от осколков. В этом пекле ранила Анну Сергеевну, но она даже не показала виду. То было в сентябре 43-го. Больше я Анну Сергеевну, Марию Павловну и Ефима Авксентьевича не встречал. И вдруг май 70-го года. Письмо из Грозного. «Добрый день, Федор Кузьмич. Письмо ваше получила. Мне вспоминается случай на Тамане, когда подполковник Горелов говорил мне, чтобы я оказала квалифицированную помощь раненому начальнику штаба. Очевидно, это были вы. Очень рада, что моя помощь оказалась полезной, и вы снова вернулись в строй. С уважением, Анна Сергеевна Волкова». «Очень прошу», — продолжает Федор Кузьмич, «найдите, пожалуйста, для дорогих мне, спасших меня людей, песню из кинофильма «Жди меня».
Ты крылатая песня, лети, с ветром буйным в родные края.
боль ей грустно, ты сразу поймешь. Приласкай за меня, обними. Понапрасну ее не тревожь, только в сердце мельком загляни. Мне в бой уходить. Я и сам бы любимой сказал, что в разлуке не весело жить. И поведать о том не боюсь, то для нас небольшая я ведь скоро с победой вернусь. И начаться навек навсегда. Ты крылатая песня, слетай с ветром буйным в родные края. Ждет ли парня, как прежде, узнать? Дорогая подруга моя.
Это был музыкальный фрагмент из военного фильма «Жди меня». Авторы песни Константин Симонов, Федор Кравченко и Николай Крюков. Исполнители Валентина Серова и Борис Блинов. К нашему разговору о песнях будущего. Из письма Станислава Старченко из Харькова. Какие будут песни после нас? Видимо, такие, какие будут люди. Если они будут красивыми и возвышенными, то и песни у них станут подобными. А если их поглотит техника, и сердца у них будут на полупроводниках, то и музыка, и песни их станут полупроводниковыми. Но мы надеемся на лучшее. Если люди станут лучше жить, сами станут лучше, то они просто не захотят петь всякую муру. Мне так кажется. Теперь о сегодняшней песне, продолжает Станислав. У вас ни разу не звучал Жан Татлян. Не поверю, чтобы вам не писали о его песнях. Включите какую-нибудь хорошую песню из его репертуара во встречу. Станислав Старченко, Харьков. Вот одно из писем. Кстати, оно отклик на письмо одного из недавних выпусков. В одной из ваших передач я слышал, как отец ушел от троих детей. Мне так стало больно за них. Мой отец погиб во время войны под Ленинградом, и я знаю, как жить без отца. У меня была семья. Я очень любил жену и дочь Ларису. Но часто приносил в семью раздор, конечно, из-за своей глупости. Поговорив с женой, мы решили, что лучше мне уехать, пожить одному, понять себя. Я уехал из Донбасса в Воркуту, и вот письмо. Она вышла замуж. Для меня это самый тяжелый удар. Очень жаль, что моя дочь, как и я, осталась без родного отца. Не знаю даже, как это пережить. И это тогда, когда я все понял, чем нужно дорожить. Жена живет в Белой церкви. Очень прошу вас, исполните вашей передаче за всю мою жизнь единственную просьбу. Песню «Осенний свет». Поет ее Жан Татлян, кажется. Это ее и моя любимая песня. С искренним к вам уважением, рабочий шахты номер 1, капитальная, города Воркуты, Евгений Морозов.
Рассветы росные уходят месяцы, далекой осенью с тобой мы встретились, но дни прошедшие не возвращаются, мечты сбываются и не сбываются. Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила седую грусть. Осенний свет пробил листву, над нами листья летят в синеву. Осенний свет, к чему слова? Осенним светом полна голова. Березы старые блестят сединами, виски усталые покрыли синие. Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть. Осенний свет пробил листву, над нами листья летят в синеву. Осенний свет, к чему слова? Осенним светом полна голова. Осенний свет пробил листву, над нами листья летят в синеву. Осенний свет, к чему слова? Осенним светом полна голова. Ла-ла!
Жан Татлян пел свою песню «Осенний свет», слова Льясова. Одинокая гармония закрывает нашу встречу. Сегодня был 75-й выпуск передачи. Передачу подготовили Тереза Рымшевич и Виктор Татарский. Всего вам хорошего. До свидания.